В качестве одного из возможных объяснений переноса выборов на более ранний срок некоторые наблюдатели называли желание синхронизировать выборы азербайджанского руководителя с выборами в России и фактическим переназначением руководителя в Армении. Насколько это серьезно и убедительно, по-вашему?
Я думаю, что это один из допустимых вариантов, но я не думаю, что это основной вариант, поскольку все-таки выборы – это важное политическое событие в жизни страны, и прежде всего оно должно согласовываться с внутриполитической какой-то повесткой. Обычно связывают вот эту версию, она связывается с возможным продвижением в решении карабахского конфликта. Считается, что те люди, которые на этой версии настаивают, считают, что завершение выборов в Армении, то есть завершение формирования властной вертикали, завершение формирования властной вертикали в Азербайджане примерно в одно и то же время позволит уже подтвердивших свою легитимность властям, продолжить переговорный процесс, вернее, обеспечить себе легитимную базу для продолжения переговорного процесса и достижения определенных результатов, предварительно наметив для себя какую-то стратегию действий. Ну, примерно такая ситуация. Но, вы знаете, насколько убедительна эта версия, наверное, покажет время. То есть, по факту, так и получается. Происходит синхронизация выборов и в Азербайджане, и в Армении. И сейчас, вот предстоящие месяцы должны показать, будет ли процесс результативным по переговорам в рамках карабахского урегулирования и оправдаются ли в полной мере такие ожидания.
Повышенная легитимность обычно требуется, если я правильно понимаю, для каких-то компромиссов или других сложных решений, которые не могут неоднозначно быть восприняты внутри страны. А те события и та риторика, которая звучит с обеих сторон, ну, меньше всего наводит на предположение о каких-то готовящихся компромиссах. Или это какие-то предвыборные мероприятия?
Ну, здесь, конечно, с предвыборными процессами это можно связывать, но это в какой-то мере косвенно говорит о том, насколько правдоподобна версия синхронизации выборов именно с точки зрения конфликта. Я так думаю, что все-таки ситуация, на самом деле, как вы правильно заметили, далека от идеи, что называется синхронизирование, не синхронизируя, а от реалии далеко не уйдешь. Я, честно говоря, абсолютно не вижу таких признаков, особенно с позиции сегодняшнего времени. Да, есть, вы знаете, какие-то определенные позитивные, ну, скажем так, импульсы были, значит, как-то обозначены в последние месяцы. По крайней мере, министры иностранных дел делали, скажем, выступали заявлением о том, что в переговорном процессе есть новые предложения, которые вызывают интерес. Вот были такие заявления. Была информация о том, что была достигнута предварительная договоренность об увеличении числа наблюдателей в зоне конфликта. Это тоже был один из таких дискуссионных вопросов последнего времени переговорного процесса. Вот такие вот позитивные моменты все-таки были. Но они абсолютно недостаточны для того, чтобы делать однозначные выводы, что стороны готовятся к каким-то большим компромиссам, или же стороны готовятся предметно, готовы говорить о подписании какого-то объемлющего соглашения.
Если мы говорим о синхронизации, то давайте немножко поговорим и о Москве, где тоже все происходит примерно одновременно. Насколько важны параллельные курсы с Москвой для Баку?
Вообще-то принято считать, что процессы, которые происходят в этой географии, они так или иначе согласуются с теми событиями, которые происходят, в частности, в Москве или же на пространстве бывшего Советского Союза. Но в этом смысле, конечно, политические процессы в России нас интересуют. Результаты этих политических процессов так или иначе сказываются на ситуации в регионе. Но за последние годы, особенно десятилетия, политической траектории в регионе сложилась какая-то особая, значит, такая тенденция. Она непосредственно не увязывается с процессами в России. Она, траектория, она больше, может быть, согласуется с процессами, которые происходят непосредственно вблизи нашего региона, с процессами, которые происходят в результате взаимодействия основных игроков вот, скажем, Европейского Союза, Соединенных Штатов, России, вот в этом регионе. А поэтому, вот, опять же, есть совпадение, возможно, это удачные совпадения, время покажет, но подводить под это какую-то такую встроенную гипотезу, я думаю, что на сегодняшний день очень преждевременно.
Эльгар, ну есть как бы два вида импульсов, да, скажем, один, условно говоря, усиление Каспийской флотилии в районе Дагестана, ну а другой вид импульсов — это Сирия, где Азербайджан, в общем, разделяет позицию Турции и со всеми вытекающими последствиями. Как это все влияет на позицию Азербайджана, который пытается сохранять, если я правильно понимаю, свою былую равноудаленность от всех центров силы?
Стоит обратить внимание на ситуацию в Каспийском регионе и, ну, может быть, сделать какие-то предварительные выводы. Дело в том, что в последние месяцы в этом регионе идут достаточно противоречивые процессы. С одной стороны, в конце декабря министр Лавров анонсировал в скором времени проведение Астанинского саммита, где будет подписана, наконец-то, конвенция о политико-правовом статусе Каспийского моря. Это говорит о том, что страны Каспийской пятерки пришли к определенному консенсусу в этом вопросе. Это позитивный, конечно, момент. Также реализация проекта «Север-Юг» с участием Азербайджана, России, Ирана. Визит президента Ирана в Азербайджан показывает, что между Азербайджаном, в частности, и Ираном, также, скорее всего, и заключенные договоры, в частности, касающиеся Каспийского моря, разработки перспективных месторождений на Каспии, совместная разработка, говорят о том, что Тегеран и Баку достигли компромиссного решения в этом вопросе. Тоже важно, тоже позитивный момент. Но, с другой стороны, вот между Ираном и Туркменистаном такая очень сложная ситуация сложилась. Опять же, перенос базы из Астрахани, ну, место базирования из Астрахани в Каспийск. Также какие-то навевают определенные на мысли о том, что все-таки страны, в конечном итоге страны Каспийской пятерки склонны делать ставку на в решении политических вопросов и на военную силу. Есть тоже какие-то аргументы есть. Опять же, однозначных выводов нет. Азербайджан просто и исходя из собственных интересов, все эти процессы обязан просто учитывать в своих действиях. Однако, естественно, выступать с какой-то контрпозицией по отношению к этим процессам здесь нет смысла. Я думаю, что такая ситуация и после выборов продолжится. Азербайджан занял свою нишу в геополитике региона. И, кстати говоря, проведение вот в эти дни в Баку совещание высших должностных лиц движения неприсоединения. Со следующего года Азербайджан станет председателем этого движения. Говорит о том, что Азербайджан все-таки это равно дистанцированную позицию за собой сохранит, на, по крайней мере, на ближайшие годы. И, честно говоря, такая позиция, она выгодна всем, значит, крупным акторам. Это и Ирану выгодно, и Турции выгодно, и России, поскольку Азербайджан в данном случае как бы выступает такой площадкой, где каждый может найти свои интересы, выгодные для себя, а с другой стороны, она, эта площадка не будет выступать, как бы, не будет использоваться против интересов другой стороны. Всем региональным игрокам такая ситуация выгодна, и это выгодно, естественно, Азербайджану.
При всех отличиях отношений между западноевропейскими партнерами и Соединенными Штатами, тем не менее, отношения с Западом в целом оказались некой производной от того, как складывались отношения власти с оппозицией в Азербайджане внутри страны.
Отношения власти и оппозиции сегодня, если влияют на отношения Запада с Азербайджаном, то весьма-весьма опосредованно. Дело в том, что оппозиция перестала быть интересной не столько Западу, сколько самому азербайджанскому электорату, то есть обывателю. Последние годы, может быть, даже, если не ошибаюсь, даже последние десятилетия, азербайджанская оппозиция перестала выдавать креативные идеи, которые могли бы там консолидировать даже протестный электорат, не говоря уже, значит, о колеблющихся. Ведущие оппозиционные партии, они претерпели очень серьезные структурные изменения. То есть раскол коснулся двух ведущих оппозиционных партий. Мусавади, партии Народного фронта. Обе партии были подвержены такому расколу за последние несколько лет. Поэтому делать вот в таких условиях ставку на оппозиции, на такую оппозицию, я думаю, что понимают, что ему нужны, если им нужны ресурсы, то какие-то влиятельные ресурсы. Но оппозиция влиятельным ресурсом не является. С другой стороны, Запад в данном случае, его основным конкурентом является Россия. А Россия довольно эффективно свои отношения выстроила с официальным Баку. Это как-то какой-то определенный, скажем так, какой-то пример определенный для Запада. Создает, то есть выстраивая отношения, хорошие отношения с официальным Баку, вы выговариваете себе обеспечение своих интересов или, значит, долгосрочных интересов в регионе. То есть Запад сейчас все больше склоняется к этой формуле. Лучше дружить за Баку, чем с официальным Баку, чем поддерживать сомнительные проекты. Поэтому в политической сфере. Поэтому я думаю, что вот эта тенденция, она за последние годы, она более-менее стала укрепляться. Я думаю, что она упрочится в следующие, последующие годы. Кстати говоря, процесс переговоров ЕС с Азербайджаном по заключению нового соглашения о партнерстве говорит о том, что для Европейского Союза, в частности, основным партнером продолжает оставаться официальный Баку, официальные власти, и они надеются на то, что официальные власти Азербайджана будут как бы придерживаться тех договоренностей, которые сейчас вот фиксируются в этом соглашении. К сожалению, к счастью, не знаю как, оппозиция как бы она пыталась как-то сыграть вот на этом поле, но и здесь свою инициативу она, значит, в какой-то степени потеряла. Здесь вместо оппозиции Запад, западные страны сейчас предпочитают иметь дело больше с представителем гражданского общества. У них относительно больше авторитет и вес в обществе, чем вот представители политических партий.
Означает ли это, что официальный Баку готов пойти на некую либерализацию режима?
Конечно. Дело в том, что это самое соглашение, оно включает пункты сотрудничества по институциональным вопросам, по политическим вопросам. Значит, и здесь в рамках этих пунктов предусматривается диалог, в частности, по проблемам прав человека, проблемам, значит, связанным с развитием гражданского общества и так далее. Как будет этот диалог строиться, наверное, больше опять зависит от того, на каких решениях сойдутся Баку, скажем, и Брюссель вот в этих конкретных пунктах. Но я думаю, что, по крайней мере, из тех официальных заявлений, которые мы слышим, можно сделать вывод о том, что и в этом вопросе понимание есть. До конца этого года ожидается все-таки подписание этого соглашения, которое вот при такой рамочный документ взаимодействия между Азербайджаном и Европейским Союзом, в принципе, в какой-то мере тождественно отношениям Азербайджана с Западом в целом.